Передо мной немножко глупая, но очень интересная статья, где, как я понимаю, коммунисты доказывают, что они не свергали власть царям. Под заголовок «Геноцид русов. Информация о многовековом тотальном геноциде русского и других коренных народов России». Ну, значит, такой вот озабоченный какой-то журнальчик. Да, ну, тем не менее, тут очень много интересных фактов, которых я даже не знал. Но почему я говорю, что статья немножко глупая? Потому что они отрицают, что коммунисты свергли царскую власть, и все пытаются взвалить на кого-то другого. Они, дескать, подобрали эту власть, а свергал кто-то другой. Но как же на самом деле было? На самом деле было так, что Плеханов писал. Надо же знать, если коммунисты, надо знать своих основоположников марксизма. Плеханов писал: бонапартизм Ленина приведет, то есть бонапартизм Ленина, захват власти одной партии приведет к гражданской войне. То есть это самое ужасное, что может быть в стране любой, Англия, Франция, Германия, это междоусобная гражданская война одной части населения с другой частью населения, это совершенно бессмысленная и совершенно ужасная, никому не нужная война. То, что вину сам признает основатель марксизма Плеханов. Вот, но здесь есть интересные факты, которых я не знал. Давайте эту статью немножко проглядим. Они не свергали, они были малочисленными голодранцами. В «Комсомольской правде» было опубликовано интервью с писателем и историком Мясниковым. И которая была заглавлена так: писатель Александр Мясников, Ленин свергал царя на немецкие деньги, а декабристы на британские. А дальше утверждается, что свергло, так сказать, временное правительство. Оно, во-первых, не свергло временное правительство, оно убедило царя отказаться. И дальше мирным путем могли спорить, решать как в Думе государственной, как идти, каким путем. Но туда явились это самое, с оружием в руках какие-то люди, захватили власть. Вот это, про этот бонапартизм Ленина, вот что свергнуло Россию, так и скопытила Россию. Да. Ну, посмотрим, что еще здесь интересно написано. Хлебные бунты и стачки переросли в вооруженное восстание. Численность большевистских партий была невелика. В Петрограде действовало Русское бюро Центрального комитета Российской демократической партии большевиков, возглавлявшееся Шляпниковым, Молотовым, Залуцким. Задача была повести за собой восставшие массы, но она оказалась не по силам. Узнав о революции из швейцарских газет, я написал, что судить надо об этом дело с большой осторожностью. Троцкий рассказывал. центральный большевистский штаб, состоявший из шляпника Залуцкого Молотова, поражает беспомощностью и отсутствием инициативы. Фактически районы и казармы были предоставлены самим себе. Ну, это хорошо, это значит, они их не бунтовали. Опять же, оценка Троцкого идет. Большевизм в тот период еще только глухо клокотал в глубоких недрах революции. Официально же большевики даже в Петроградском совете представляли ничтожное меньшинство, которое к тому же не очень ясно определяло свои задачи. Руководящую роль играли эсеры с меньшевиками. Ну, эсер Масловский Мстиславский говорил так: «Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев спящими». Меньшевик Суханов, в скобках Гиммер, отмечал: «Ни одна партия не готовилась к перевороту. То, что началось в Питере 23 февраля, почти никто не принял за начало революции. При этом эсеры и меньшевики были воодушевлены февралем и, в отличие от большевиков, относились более добродушно к пришедшей власти временным правительством». А вот дальше то, о чем я, можно сказать, не знал. Можно было предполагать, что, вернее, я знал, что один из князей настроен революционно и предлагал как бы власть отдать с плечей Романовых на плечи парламента. Пусть парламент, дескать, выбирает человека, премьер-министра или там выбирает какого-то вот главного человека в стране, и пусть он правит. Они выбирают и правят. Почему все шишки валятся на Романовых? Но оказалось, что не один какой-то такой был князь. Вот что здесь написано. Встали в оппозицию 15-го. Встали в оппозицию и 15 великих князей дома Романовых, образовавших так называемую Великокняжескую фронду. Основным требованием фронды было устранение управления государством Распутина, царицы немки Александры Федоровны и вообще немцев, а также определение ответственного министерства, то есть правительства, ответственного перед парламентом. Да, и необходимость свержения царя великие князья обосновывали интересами спасения монархии. Вот, то, что они, оказывается, все-таки хотели спасти монархию отречением одного из Романовых. А я думаю, что они вообще. Вот, Николай Михайлович, великий князь, направил Николаю II письмо, в котором говорилось: «Так дальше управлять Россией немыслимо. Ты веришь Александре Федоровне? Оно и понятно. Но что исходит из ее уст, есть результат ловких подтасовок, а не действительной правды. Если бы тебе удалось устранить это постоянное вторгательство во все дела темных сил, сразу началось бы возрождение России». Это 1 ноября, он пишет, 16-го года. А 7 ноября 16-го года схожее письмо пишет Николаю II его дядя Николай Николаевич. А 11 ноября там же царю пишут великий князь Георгий Михайлович и брат Николая II, великий князь Михаил Александрович. Михаил в это время также публично заявляет, что сочувствует английским порядкам, то есть парламентаризмом. Ну вот. Ну, если по парламентаризму, значит, была мысль, чтобы с плечей Романовых это сбросить все труды и ответственность на парламент. 28 ноября даже мать царя, вдовствующая императрица Мария Федоровна, потребовавшая от сына отставки с должности председателя правительства немца Штюрмера, считавшегося креатурой Распутина. 2 декабря великий князь Павел Александрович потребовал встречи с императором. И он заявил от имени Семейного совета о необходимости принять Конституцию и удаление Распутина и Штюрмера от двора, на что царь ожидаемо ответил отказом. 16 декабря происходит убийство Распутина, в котором участвует великий князь Дмитрий Павлович. После этого Великокняжеский фронт еще более активизировался. Лидер партии октябристов Родзянко вспоминал, что великая княгиня Мария Павловна в одной из последующих после убийства Распутина ночей, вызвав его на срочный разговор, предложила устранить Александру Федоровну как главную виновницу всех бед. И великая княгиня стала говорить о создавшемся внутреннем положении, о бездарности правительства, о министре внутренних дел Протопопове, об императрице. При упоминании ее имени она стала более волноваться, находила вредным ее влияние и вмешательство во все дела, говорила, что она губит страну, что благодаря ей создается угроза царю и всей царской фамилии, что такое положение дальше терпеть невозможно, и что надо изменить, устранить, запятая уничтожить. То есть был намек на убийство, что ли, так получается. Французский посол Палеолог записывает в своем дневнике: «Вечером я узнал, что в семье Романовых великие тревоги и волнения. Несколько великих князей, в числе которых мне называют трех сыновей великой княгини Марии Павловны, Кирилла, Бориса и Андрея, говорят не больше, не меньше, как о том, чтобы спасти царизм путем дворцового переворота. С помощью 4 гвардейских полков, преданность которых уже поколеблено, они двинутся ночью на царское село, захватят царя и царицу, императору докажут необходимость отречься от престола, императрицу заточат в монастырь. Затем объявят царем наследника Алексея под регентством великого князя Николая Николаевича». Дальше, значит, цитата продолжается. «Инициатор этого плана полагает, что великого князя Дмитрия его участие в убийстве Распутина делает самым подходящим исполнителем, способным увлечь войска. Его двоюродные братья Кирилл и Андрей Владимирович пришли к нему в его дворец на Невском проспекте изо всех сил, убеждали его довести до конца дело народного спасения. После долгой борьбы со своей совестью Дмитрий Павлович, в конце концов, отказался поднять руку на императора. Да. 15 января 17 года тот же Морис Палеолог, посол французский, пишет: «Заговор великих князей дал осечку. Член Думы Маклаков был прав, когда говорил третьего дня госпоже Д, от которой я узнал об этом. Они хотели бы, чтобы Дума зажала порох». Что за странное выражение «зажала порох»? «В общем итоге они ждут от нас того, чего мы ждем от них». Отметим эти явно не случайные взаимные ожидания великих князей и членов Государственной Думы. Ох, уже надоело, конечно, все это читать. Ну, еще последняя цитата. Великий князь Николай Михайлович писал в своем дневнике: «Убийство Распутина – полумера, так как надо покончить с Александрой Федоровной и с Протопоповым». Вот я все думал, что газеты так все вульгарно, безобразно себя вели, вызывающе поносили царицу. Ну, так это же, оказывается, было все инициатива великих князей. Они, видимо, вызывали журналистов и требовали написать такую статью. «Каким образом обезвредить Александру Федоровну?» – вопросительный знак. Задача почти невыполнимая. Между тем время идет, а с отъездом Юсупова, великого князя Дмитрия Павловича и Пуришкевича, то есть убийцы Распутина, «я других исполнителей не вижу и не знаю». Вот так пишет великий князь Николай Михайлович. Ну ладно, закончим на этом чтение. И я перейду к чтению своего эссе, которое я написал. А где же мое эссе? А, это я взял материал, опубликованный в совсем другом портале, понятно. Я пишу, что любители Ивашки Грозного, кто такие коммунисты? Это любители Ивана Грозного и любители Сталина, то есть любители тирании. Критикуют последнего императора. Смешно. Критику я, правда, не читал, не цитировал, но ругали его там в этой статье изо всех сил. Смешно Николая II называть никчемным, пользуясь его трудами. Это при нем в России было самое лучшее образование в мире, заложенное Карамзиным для детей русских царей, которое потом было перенесено во все школы царской России и досталось по наследству коммунистам. И до сих пор русское образование лучшее в мире. Это при нем были дворцы культуры, где бесплатно народ мог рисовать, музицировать, заниматься театром. И все это опять-таки досталось и стало гордостью СССР. И образование, и дома культуры. Вот. Но это стало гордостью, конечно, когда Сталин стал с человеческим лицом, когда тирана не стало. Потому что при тиране была видимость социализма, а на самом деле была страшная власть, убийственная тирания, беззаконие. И этот царь организовал Лигу наций. То есть это такой планетарный великий поступок для планеты Земля, который даже немыслимо оценить. Величайший поступок совершил этот человек, можно сказать, святой, создал Лигу наций. Мало того, что он создал Лигу наций, он даже дал денег на эту Лигу наций, которые пропали. Ну, Запад такой честный, что он не собирается никакие деньги возвращать, которые достались. А из этой Лиги наций уже выросла Организация Объединенных Наций, и цель святая у всего этого – покончить с войнами, покончить с революциями, чтобы на планете был мир. Мир. И, кроме того, они обвиняют его в безволии, в бездействии. Наоборот, это украшает царя, что он отказался от власти по просьбе членов Государственной Думы, по просьбе там генералитета, армии. Пожалуйста, вы хотите управлять, вы хотите сделать лучше для Отечества, вы считаете, что я, так сказать, мешаю, пожалуйста, действуйте. Это же только украшает царя. Это нельзя бросать ему вину. Неужели было бы лучше, если бы он устроил гражданскую войну со всеми этими людьми? Их бы преследовал всех. Вот. Но что надо сказать про эту Государственную Думу и про этих генералов? Все они были жертвами прогрессивного искусства. Вот эти все прогрессивные писатели, про которых Достоевский говорил, что они носят модный мундир родителей за народ. Обличать народное страдание, обличать народное горе. Это было направление чуть ли не всего искусства. Но у незрелых писателей, а все искусство, как правило, незрелые писатели, и среди них только гении возвышаются, которые являются зрелыми писателями. А гении говорили, нет, нет, не надо, ни в коем случае. Но они говорили, что революция в стране не нужна, ничего хорошего не будет. Ни Пушкин, ни Гоголь про это говорили. А вот Горький, Белинский и Некрасов призывали, можно сказать, к топору. Этот лозунг Горького «Пусть сильнее грянет буря» как раз всех и воодушевлял. Ну, генералы, дураки, поверили, депутаты Думы подумали поживиться, что они будут ближе к власти, будут сами решать, вот с капиталами страны, как поступать, как их по карманам разворовывать. Вот. Но все они погибли потом, все эти люди. И Горький погиб, его сын погиб, всех их отравили. Слуги Сталина. Ну и десятки миллионов расстреляли по оврагам и подвалам. А потом волна за волной расстреливали тех, кто расстреливал, и тех, кто допрашивал, кто устраивал пытки и насильно выбивал из людей сознание в их преступлениях. Мне кажется, сами сталинисты не верят, что маршал Тухачевский был шпионом сразу в Японии, Англии, Франции и так дальше. Нескольких разведок. Но он признался, чтобы его не пытали, не заставляли в этом признаваться. Ну вот, а теперь, да, и волна за волной убивали все эти следователи. И все-таки какие-то родственники их остались, вот эти внуки и правнуки, Они вспоминают, что террор делали их родня, и что раз делали, значит, это было правильно. Они вспоминают и призывают всех к жесткому такому правлению путем террора. Да, ах, какой хороший и мудрый был тиран наш, налетчик из Баку. Хромоногий и рябой, и шестипалый на ножках, но вождь мирового пролетариата, мудрый Сталин. Ну какой же он мудрый, если он вырастил Гитлера, вооружил его, давая ему руду и все необходимые металлы для создания вооружения. Ну, он же уничтожил своих военачальников, и Гитлер сказал, нет, надо пользоваться этим случаем, надо напасть на СССР, пока не подросли новые кадры. То есть ничего мудрого там не было в этом правлении. И несмотря на это глупое правление, советский народ строил социализм, пусть он был искаженный, во времена Сталина он был беззаконным. В любое время могли любого человека без суда и следствия с ним что угодно сделать. Но во времена Хрущева уже он приобрел человеческое лицо, и это уже был, так сказать, настоящий социализм. Ну, вот такая вот история.